Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу наших передач. В студии руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем наши гласительные беседы для крещаемых, для тех, кто готовится к крещению, и о чем мы говорим сегодня в нашей очередной беседе, которая продолжает тот раздел программы гласительной, который касается греха.
Да, сегодня нужно закончить и завершить эту тему. Вот. Подробнее, наверное, и как такую вот окончательную точку поставить, как же все-таки победить грех. Что является главным таким главным оружием против греха? И здесь нужно прямо сказать, что таким оружием, таким противоположностью греха является добродетель. Добродетель как тоже укоренившаяся такая привычка к деланию добра. Если грех — это что-то укоренившееся, вот мы разбирали и раскрывали страсти, которые внутри человека существуют, и иногда поражают волю его, иссушают человека, лишают его сил, вот, то чтобы их преодолеть, недостаточно только с ними бороться. Иногда бывает такое искушение, и у православных в том числе, что человек видит свой грех, только приходит в церковь, начинает видеть свой грех, начинает говорить: «Я весь во грехах, я полностью поражен грехом, ничего не могу уже, потому что я грешен». Ну, такое вот смирение есть.
Ложное.
Ложное смирение, безусловно, когда человек так утверждает, что я весь во грехах, и поэтому ничего не могу сделать. Это ложное смирение. Или упадническое смирение, как сказал один русский философ. То есть упадническое, которое человека ведет еще большему падению.
Это уже уныние и безверие.
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, конечно, святые отцы учат, что чтобы победить вот эти страсти, чтобы победить страсти, необходимо, конечно, их искоренять, их по мере сил удалять, избегать, извергать из себя. Но святое место, как известно, пусто не бывает. Если вместо них не насаживать, если вот ту живительную влагу, благодать, наши душевные силы, наше внимание не будет привлечено к деланию добра, к добродетели, то страсти снова поразят человека. И поэтому, конечно, в противоположности страстям есть добродетели. И поэтому каждый добродетель, в принципе, есть у каждой страсти есть противоположная ей та или иная добродетель. Например, страсти блудной противостоит
целомудрие,
совершенно верно. Страсти чревоугодия противостоит
воздержание.
Вот. Страсти сребролюбия противостоит,
милосердие, жертвенность.
Милосердие, жертвенность, щедрость, может быть. Вот. Потом страсти раздражительности противостоит гордость. Вот. Страсти гордости,
раздражительности, наоборот, смирение,
кротость, да. Я сказал гордость, извините, это оговорился. Кротость, конечно. Страсти гордости противостоит смирение. Вот, и так далее. Каждой страсти есть свое противостояние. Каждой страсти есть своя добродетель, которую необходимо развивать в себе и отдельно насаждать. Мы уже, кстати, в первых беседах говорили о первых добродетелях, которые являются фундаментальные. Это рассудительность, трезвость и воздержание. Вот. Ну, есть разные, конечно, такие списки этих добродетелей, но в целом вот рассудительность, она является такой основной. Ну и вот как цитату такую хочу привести из книг «Премудростей» Соломоновых. 8 глава, 7 стих. «Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни». Поэтому вот насаждение добродетелей, хранение их, возделывание их, как вот определенный такой вот, как такого нежного растения. Вот если посмотреть на наш сад, то мы можем увидеть, что культурные растения, для них нужна особая забота. А сорняки сами растут везде, хоть где. Хоть на бесплодной почве, хоть на какой, потому что сами они плодов не дают. Угу. Поэтому они растут...
Только семена дают.
Да, только семена очень быстро разрастаются. Вот. А для возделывания добрых растений, культурных, необходима особая забота и необходимы особые регулярные меры. Как минимум надо поливать, удобрять и исторгать остальные сорняки. Другие сорняки вокруг этих растений.
Окучивать, в парничок закрывать, чтобы
да,
что-то выросло, да?
Да, закрывать от солнца, может быть, иногда. Вот. Это все, вот это вся система, система мер, собственно говоря, если мы приложим к нам, к себе, как почве, вот наше существо как почва, куда сеются добрые дела, добрые семена, и куда, к сожалению, враг всевает, как мы знаем, и злые плевелы, эта почва наша нуждается в возделывании. Поэтому, завершая тему аскетики, можно сказать, что аскетика – это такая система, целая система, разумным образом устроенная. Для каждого человека она особая, так же, как вот в саду. Мы вот видим, какой сад нужно сделать в этом месте. И определенная система мер. Берем почву на пробу. Вот, смотрим, какие климатические особенности в данной местности, как часто нужно поливать, каким удобрением нужно удобрять. И все это нужно делать с умом, с рассудительностью, с такой разумностью и системно. И поэтому аскетика – это такая система, система для того, чтобы нам можно было жить, для того, чтобы наша жизнь развивалась, развивалась правильно, развивалась в Боге. И поэтому очень просто, можно сказать, добродетели, вот, которые мы так или иначе перечислили, вот, они нуждаются в такой заботе, системной заботе. Поливать такие добродетели, чем мы можем их поливать? Прежде всего, своим непрестанным вниманием к ним, рассуждением о них. Если вспомним первый псалом, с которого мы начали, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть вот наша воля и наш разум, наша способность рассуждать, мыслить, это является такая живительная влага. Чем чаще мы прилагаем вот эту влагу, тем больше эти растения растут. Если мы эту влагу прилагаем к страстям, к грехам, то развиваются страсти. Если мы ее прилагаем к добродетелям, развиваются добродетели и постепенно, укореняясь в нашей почве, выталкивают, вытесняют злые растения. Ну, мы тоже знаем, если уже крепкое такое растение в саду растет, никакой сорняк к ней не подберется. Он будет извергнут, он будет побежден. Только маленький какой-нибудь вырастет, который не принесет особого вреда уже такому доброму дереву. Доброму дереву. Вот. Поэтому, конечно, вот первое – это внимание такое, особое внимание нашей воли, нашей мысли, нашего разума, нашего сознания. Вот. Удобрением что является? Удобрением является это тот опыт святых отцов, опыт святых отцов, это опыт апостолов, опыт святых праведников библейских, потому что они этот путь прошли, и они знают, как это сделать. Да, может быть, у нас какие-то вот особенности есть в нашей жизни. Ну, действительно, современное время, говорят, имеет свои особенности. Не так, чтобы уж очень сильно отличается. Человек всегда во все времена, он имеет и страсти, и поражен грехом, вот, и поэтому всегда есть схожесть у человека. Тем не менее, мы можем говорить о том, что вот особенности есть. И, несмотря на эти особенности, учимся у наших святых отцов, у апостолов, у библейских праведников, как они побеждали грех и как они развивали в себе добродетели. Это является таким удобрением. И поэтому нужно прибегать тоже регулярно к этому. чтобы удобрять нашу добродетель, чтобы помогать ее развивать на примере других. Вот. Ну и наконец, последнее, борьба с сорняками, особая борьба, она тоже требует такого вот постоянного усердия. Это наша исповедальная жизнь, можно сказать. К исповеди нужно прибегать регулярно, и нужно быть открытым и духовнику, и, может быть, братьям и сестрам, с которыми мы вступаем в общение в церкви, которые замечают наши недостатки, наши немощи, и с любовью помогают нам искоренять их. Вот, в принципе, такие три несложные действия, которые необходимо совершать каждому христианину, и тогда система аскетической жизни будет построена. Вот. А как все это защищающее и преображающее аскетику, это молитва и пост, который установил сам Господь в Евангелии.
Отец Александр, ну вот такие добродетели, рассудительность и трезвость, вот мы как бы их назвали основными, но стоит, наверное, отметить, что это уже плод большого опыта духовной жизни, потому что, чтобы быть рассудительным, нужно не только хорошо знать себя, но нужно знать хорошо и других людей, и ближних. Да, нужно хорошо знать предание церкви и писание, чтобы различать, mm-hmm. да, иметь вот этот дар рассуждения, не бросаться в крайности, быть рассудительным в том плане, что искать путь золотой середины, понимать, что идеального в жизни ничего нет, всегда придется чем-то жертвовать, да, что-то терпеть, к чему-то не сходить. И вот такой дар рассудительности, трезвости, он ведь, как правило, это уже удел мудрых людей. Вот такими были старцы, к которым приходили за духовным советом. Да? То есть вот пути-то вот эти, как
я понял,
к ним
вопрос.
Подходить?
Прекрасно, да?
Да.
Я бы хотел сказать, что здесь тоже есть определенная постепенность и в рассудительности тоже. Одно дело, когда мы можем рассудить, плохой поступок или хороший, или другое дело, когда апостол Иоанн говорит о рассуждении духов. Развлечений духов. Это все-таки две разных вещи. Рассуждать духов без... и различать их, от Бога ли они, это, безусловно, удел совершенных, про тех старцев, про которые вы говорили. А различать для себя, какой поступок нам совершить, в принципе, это способен и ребенок. Вот. Та самая книга «Что такое хорошо и что такое плохо» известная, вот, хоть и написанная советским поэтом, тем не менее, в ней вот это, даже в ней показана вот эта рассудительность. Рассудительность, когда отец учит малыша, что такое хорошо, что такое плохо. Вот прекрасный пример рассудительности. Поэтому с этого и надо начинать, рассудить, что есть добро для человека, что и зло. Еще один момент хотел сказать, что сама по себе добродетель – это уже некоторый плод духовной жизни. Это уже укорененность некоторая. Это не просто единичное добро. Вот человек по порыву души сделал добро, и все. Нет. И здесь прекрасно, хотелось бы, вернее, подчеркнуть, добродетель – это укорененное добро, устойчивое добро. Когда человек его делает, потому что он привык так делать, если в хорошем смысле привык.
Навык есть.
Навык есть такой, да. Он как бы не прикладывает к этому больших душевных сил. Потому что, чтобы сделать такое вот дело какое-то доброе первый раз, необходимы душевные силы, необходимы усилия такие, иногда даже с таким надрывом, я бы сказал, с жертвой какой-то. Вот. А когда человек живет с Богом, живет в церкви, эти усилия становятся для него естественными. Эти усилия становятся для человека естественными. Он как бы совершает это вот в привычной ему и привычной для него вот такой устроении.
Отец Александр,
в своей жизни.
Да, но ведь в жизни вот не все так просто, как у Маяковского. Бывает, что выбор очень затруднен, и человек вот так просто не может сказать, что вот это хорошо, это плохо. Да, может быть, и то, и другое хорошо, но нужно вот что-то приоритетным избрать, а чем-то пожертвовать. И
да.
Вот это родное, это в семье, это часть твоей жизни, это часть будущего детей. И следует делать выбор. Вот не семьи, а сейчас хочется коснуться, на память мне приходит, есть такой рассказ. который называется «Аморальный приказ». Там в 20-е годы, или вот в конце 10-х годов, в году в 20-м, 19-м, вот так, такой случай с капитаном случился. На его борт были погружены почти 1000 насельников монастыря, которых он должен был куда-то отправлять через Японское море. И ему-то приказ о том, что нужно затопить корабль вместе с грузом, так называемый, был отдан только на 6-й день пути, когда они добрались до того квадрата, где нужно было утопить всех монахов. Вот. И замполит, да, капитан действительно на берегу бы отказался такой груз везти, может быть, да, вот. Но замполит вот этот пакет с сургучными печатями, где был приказ о том, что нужно затопить корабль вместе с грузом, а команду встречает там эсминец, был вручен вот как раз на 6-м дне пути, и капитан оказался в очень такой ситуации. Значит, что ему, он как моряк, как подчиненный, как капитан, должен исполнять приказ, а с другой стороны, он погубил более 1000 монахов. Притом там еще вот такой...
Должен погубить, да?
Да, он, нет, он погубил. Выполнил приказ, долг моряка, да, но вот заповеди Божьи морали нарушил. Притом такой очень показательный там пример. Среди этих послушников был мальчик, который был князем и послушником в монастыре. Вот у этого мальчика была собака Пушок, которую этот замполит всячески приручал и хотел тоже спасти. То есть собака была очень умная, он был циркачом в прошлом, и этот Пушок не пошел, он предпочел утонуть вместе со своим хозяином. Вот, вот в таких ситуациях, вот как, кому обращаться, когда сам не знаешь, как рассудить? Ведь очень часто люди встречаются с таким и даже
опытом. Я понимаю, да. Но в Писании есть, вот в принципе в Писании все можно найти, как поступить.
И... Да, но это священник может найти, который Писание знает,
ну,
хорошо.
Да, да.
А но... ведь не все люди вот так вот, они, этот корпус наших священных книг у кого-то вызывает вот такой ужас и панику, потому что даже если они начинают читать, они не понимают сразу и говорят, ну мы не можем искать. Тут но... надо руководство, да, видимо, какого-то искать.
Ну да, да, для этого мы и занимаемся оглашением, для этого мы и разбираем книги Библии и разбираем их по порядку. И говорим, в каком порядке их читать надо. Вот. Это очень важно, потому что если мы не знаем Священное Писание, нам действительно сложно рассуждать. Вот я уже говорил про это. Без опыта святых не научиться. Не научиться этому, как ни желай. И будешь попадать в эти ситуации, и потом будешь очень сильно жалеть. И совесть будет сильно обличать на всю жизнь, как это мы знаем по фильму «Остров», например, показано прекрасно, как всю жизнь его мучила совесть за только один совершенный грех. Вот. И здесь, безусловно, Библия отвечает на это очень просто. Должно человеку слушать больше Бога, нежели человеков. И в этом случае, конечно, такой приказ, который дан очевидно против воли Божией, очевидно против Бога, человек, совершив его, пошел против Бога. В результате себе еще хуже сделал. Себе еще хуже сделал. И, может быть, он выполнил приказ, но себя-то погубил. И душу, может быть, погубил. Мы не знаем, как дальше развивалась его жизнь. Конечно, может быть, он совершил такое покаяние, очень особое покаяние, как вот опять же мы в фильме «Остров» видели, какое покаяние совершил человек, убивший своего товарища. Вот. Он совершил покаяние такое, что вот достиг по фильму этой святости. Но таких примеров все-таки мало. В основном человек, совершивший смертный грех, он себя убивает, он себя иссушает, он перестает чувствовать. Перестает чувствовать, у него перестает. Он не только перестает совесть чувствовать, но он в принципе перестает чувствовать. А когда человек ничего не чувствует, он не живет.
Окаменение такое.
Окаменение, да. Он уже не живет. Он уже не живет. Это не жизнь, когда без чувств. Без чувств это не жизнь. Это чувства, они бесценны на самом деле, которые есть у человека. И если мы их правильным образом устраиваем, эти чувства становятся источником счастья. Вот, в хорошем смысле этого слова счастье.
Вот почему добрая совесть – это на самом деле большое сокровище.
Конечно, конечно. Добрая совесть, она как бы питает эти чувства такой чистой, незамутненной водой. и чувства становятся как бы всегда наполнены влагой. Ну вот как вот растения наполнены влагой, растут, и чувства наши могут вот так же наполнены быть влагой. Как только пример хочу сказать из Священного Писания. Апостол Павел пишет, что у вас, у христиан, должны быть такие же чувствования, что и во Христе Иисусе. Говорит апостол Павел. Поэтому вот эти, к этим чувствованиям и надо нам стремиться такие же, как у нашего Господа были. Они, в принципе, открыты в Евангелии, многие эти чувства. Вот, и вот это устроение, оно помогает человеку идти к счастью. Поэтому в данном случае человек действительно, который такой приказ совершил, он не рассуждал. Потому что рассудительность, она касается не только выбора вот на сей момент, но она и касается всей жизни человека, и прошлой, и будущей. Поэтому нужно во время рассуждения, во время акта рассуждения уметь видеть вперед, прежде всего, уметь стратегически мыслить о своей жизни и о жизни человека в обществе, в церкви, в коллективе каком-то. Если это на работе, например. Потому что один поступок может быть формально быть правильным, но в итоге он может привести к каким-то серьезным последствиям. Вот. Ну вот здесь понятно, что нужно приобщаться к опыту святых отцов.
А вот как вы считаете, оглашенным вот, людям время их вот, огласительной такой практики тоже ограничено, да? Сколько-то бесед, да, 12 у нас в данном случае. Вот какими знаниями обязательно нужно вооружить новоначальных, чтобы они знали, с чем они встретятся, и как с этим делом бороться?
Ага. Вот, во-первых, время не ограничено. Это первая ступенька, 12 бесед. Это первая маленькая ступенька.
То есть они потом могут еще 12 послушать по их желанию.
Вот у нас в храме Вознесения потом, после этих 12 бесед, еще годовая программа. Потом еще 4 раза по 12. Такая еще система. Там мы потом начинаем с ними разбирать более серьезно аскетику, уже каждую страсть разбираем, апологетику. Для чего апологетика нужна? А человек живет в обществе, ему нужно постоянно уметь общаться с теми людьми, с которыми живет. Его постоянно спрашивают, нужно уметь давать правильные ответы, нужно уметь свидетельствовать о своей вере. Вот. И, наконец, таинствоводство. Таинствоводство – это знание таинств, участие в них и участие в Евхаристии, первые навыки вот такой литургической жизни. Вот эти вот моменты, они потом более глубоко и серьезно разбираются, вот, по крайней мере, в нашем храме Вознесения. Но я думаю, постепенно и тоже все храмы придут к тому, чтобы вот это просвещение, образование всего народа Божьего, оно становилось глубже и масштабнее, и шире. Вот. А что нужно знать оглашаемым перед крещением? Конечно, вот в разные времена были разные такие критерии. В первые века были очень серьезные критерии, что человек должен не просто что-то знать, но это и сама жизнь его подвигала к этому. Он должен понимать, что если он крестится, он должен быть готовым завтра умереть и пострадать за Христа. И люди это понимали и знали. И вот это вот сознание, оно было центром всего остального. Потом, когда христианство стало такой религией государственной, когда император Константин признал, и другие императоры стали православными. В христианство пришло много людей, и не опасно было принимать христианство. Вот. Тем не менее, оглашение тогда, вот в это время, когда как раз-таки был Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Блаженный Августин, это вот то время, золотой век, можно сказать, оглашения и катехизации. Вот в то время как раз-таки и была развита система огласительная в древности, которая предполагала, что человек, который приходит к крещению, знает и понимает не только вот заповеди Божии, но и исполняет их. Для этого и были созданы символы веры. Собственно говоря, символ веры появился сначала, исходя из крещения. Были крещальные символы, которые передавались человеку в специальное время. И вот эти крещальные символы, за которыми стоит глубокое, продуманное, разработанное учение церкви, они предполагали такое определенное понимание, сознание и знание человека о церковной жизни, о том, что ждет человека в церкви. Но кроме такого практического знания, можно вот так сказать, связанное с опытом человека, необходимо было еще знание как участие человека в церкви. В древности к этому очень серьезно относились, как пример, когда человека можно было начинать готовить уже, собственно, к крещению. Второй этап наступал. И там был такой, например, критерий, не помню, у кого написано, у кого из святых, но критерий принятия. Если человек начал помогать вдовам, начал заботиться о нищих, то можно его уже начинать готовить к крещению. Представляете? Человек уже начинает служить в церкви, и вот это служение в церкви начинается, это является некоторым такой, таким основанием для того, чтобы человек мог креститься. Вот такие были очень серьезные требования к тем, кто приходил к крещению. Я уже не говорю о том, что человек должен был избавиться от всех смертных грехов. Это понятно и естественно было для... Это даже не ставилось как вопрос. Вот. Поэтому в древности было так. Сегодня, к сожалению, вот эти критерии, по которым может человек креститься или нет, в силу того, что церковь жила во время лихолетия, они как-то вот
размыты
оказались, совершенно верно. Они стали такими вот какими-то туманными, и из-за того, что не предъявляются этих требований, вот общий уровень христианской нравственности упал.
Отче, ну мы знаем ведь и Евнуха, который вот уверовал во Христа, читал Писание, и вот этой веры было достаточно, чтобы его покрестить. То есть вот самое это главное все равно должно как-то не пропадать из нашего внимания. Если человек верит и пережил в себе Христа,
да,
и желает, вот он встретился с этой истиной, от нее не отвернулся, значит, все остальное может приложиться, правда?
Безусловно, но пример Евнуха как раз-таки говорит о другом, что Евнух не просто знал, что он что-то читал, но он читал с рассуждением Священное Писание и читал одно из самых сокровенных мест, которое он никак не мог понять. Читал пророка Исаию. Кто у нас из христиан знает пророка Исаию? Как вот так взять, сделать статистический опрос, и мы увидим, что большинство православных христиан пророка Исаию вряд ли вот так процитируют что-то или о чем-то задумывались, что у него написано, к сожалению.
Да, наверное, можно сказать больше, что если мы сегодня возьмем христиан современных, то от смертных грехов вряд ли, наверное. Ну, есть, конечно, люди всегда очень благочестивые и ревностные, но многие продолжают грешить, вот. Вот этот Евнух, как вы думаете, по части благочестия, как вот было? Ведь бывает так, что человек знает, интересуется, но грех его побеждает. Вот как с таким человеком поступать?
Угу.
С одной стороны, мы знаем, что вот крещенному человеку Господь и особые силы дает ведь в борьбе со грехом.
Да, безусловно. Безусловно, особые силы дает в борьбе с грехом. И мы, кстати, вот этот вопрос поднимали, или нет, это наоборот, не поднимали, что как быть. Ведь это один из таких аргументов, что вот нужно человека, он только пришел, тут же надо его крестить.
Uh-huh.
Потому что благодать крещения поможет ему справиться с грехом.
Uh-huh.
Вот. Мне кажется, это и можно утверждать, что это такое лукавое утверждение. Потому что, чтобы человек принял благодать, он должен быть готов к ней. Он должен быть подготовлен, и вот этот сосуд, куда благодать будет излита от Господа, он должен быть не заполнен чем-то, а он должен быть открытым, свободным для принятия этой благодати. И поэтому вот те смертные грехи, как раз-таки про которые мы говорили, библейские смертные грехи, они человека закрывают от действия благодати Божией, поэтому таинство крещения не поможет человеку. И, безусловно, Евнух, который был наставлен пророком Филиппом, мы знаем, что Филипп с ним долго ехал и разговаривал.
Апостол, да.
Да, апостол Филипп с ним ехал и разговаривал, и с ним проговорил многие вещи. И, безусловно, Филипп увидел, что сердце сердце евнуха, поскольку он читал пророка Исаия. А пророк Исаия в Ветхом Завете, если взять вот так и посмотреть, это уже ближе к концу. Это значит, он знал прекрасно всю Тору, Пятикнижие Моисея, знал это книги царств, книги хроник иудейских знал, учительные книги все прекрасно знал, уже, значит, этот евнух, книги притч Соломоновых, премудрости, и псалтырь наверняка знал, раз он уже читал пророка Исаию.
Да, но Исаия вообще ветхозаветный евангелист, поэтому
тем более, да. Да, и еще к тому же, что Исаия ветхозаветный евангелист, и у Исаии, кстати, у Исаии очень разработанное нравственное учение. Очень разработанное нравственное учение. И поэтому, конечно, евнух, размышляя над этим, он не мог, вот еще какой момент, он не мог бы задуматься об этих вопросах, о которых он спросил Филиппа, если бы он не был бы как-то нравственно готов, если бы он не был нравственно готов к крещению. Поэтому здесь мы видим подготовленность вот этого евнуха в книге «Деяний святых апостолов», подготовленность евнуха к крещению. Это значит, он имел такую нравственную чистоту. Поэтому минимальная нравственная чистота вот по 10 заповедям, она достигается и является таким критерием, направил ли человек свою волю в сторону Бога или нет. Потому что вот эти 10 заповедей, почитай отца и мать, не убей, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, они прежде всего говорят о воле человека, о его желании, о его решимости идти к Богу. Конечно, бывает, что люди настолько поражены грехом, что вот он вроде бы как хочет поверить, но у него вот он не справляется с собой. Я знаю такие случаи. И в этом случае мы идем навстречу человека, начинаем молиться за него, начинаем ему как-то помогать. Вот, и снисходим к немощам, крестим такого человека, и потом помогаем ему бороться вместе с грехом. Но это все-таки особые случаи. В большинстве своем для нормального человека 10 заповедей – это такая вот нравственный костяк. Нравственный костяк, который, к слову говоря, мы можем увидеть и у язычников, которые исполняют его, казалось бы, в безблагодатной такой культурной среде, как часто нам кажется. Поэтому вот необходимо нашу волю вложить вот в этот внутренний такой вот внутреннюю доминанту, можно сказать, в 10 заповедях.
Отче, ну а практические моменты? Вот, например, как поститься? Да, как молиться и что такое молитва? Чего здесь следует опасаться? Да? Дальше, вот как хранить чувства? Как бороться с помыслами? Вот эти ведь элементы аскетики, это наши внутренние каждодневные дела. Если этого не знать, то в духовной жизни вряд ли что-то прибавится. Это как раз вот есть то самосовершенствование, к которому нас Господь и призывает. И здесь есть определенные правила, да, вот и с первыми ступеньками, если человек этого не начнет, духовная жизнь на нуле, да, вот, наверное, тоже надо знакомить. Вот в каком объеме, что бы вы выделили?
Вот я уже сказал, что вот тот объем, который мы сегодня прошли, для начала этого уже достаточно, если хотя бы это хоть как-то усвоить.
Да, но мы сказали что, но не сказали как.
А вот как? Это уже совместное жить в церкви. Вот я уже сказал, что после вот наших 12 бесед в храме, в нашем храме Вознесения Господне, начинается уже серьезное раскрытие и аскетических тем, и апологетических тем. Это именно как? Именно как жить, как отвечать своим близким, как сделать так, чтобы наши близкие не отвернулись от нас. Угу. Вот мы пришли к вере. Тоже очень такой сложный вопрос. Мы пришли к вере, а наши близкие начинают ревновать. Часто так бывает. И начинаются такие ссоры у людей. Как сделать так,
вот
чтобы...
Опять сложный выбор, да?
Сложный, да. Очень много сложных вещей. Вот как? Это уже вместе с духовником, вместе с наставником нужно проходить между Сциллой и Харибдой, как мы знаем. Вот.
Как Одиссей хитроумный, да?
Да, как хитроумный Одиссей прошел. И также и нам нужно избегать вот этих крайностей, чтобы в итоге и семью сохранить, даже если вот жена или муж, вторая половинка наша, не могут пока прийти к Богу, а Господь, надо сказать, часто специально, вот так промыслительно нас как бы предохраняет от того, чтобы все сразу раз и пришли, и тогда человеку не с чем бороться, все нормально, у него все так хорошо, все так замечательно, такая идиллия в семье. Конечно, вот эти все сложности, вот эти ошибки новоначальных, трудности новоначальных, они должны разрешаться вместе. И в каждом отдельном случае есть своя специфика. Должен быть свой такой личный индивидуальный подход.
Отец Александр, на этом наше время эфирное заканчивается. Скажите, пожалуйста, о чем мы будем говорить в следующий раз?
В следующий раз мы переходим уже к седьмой беседе. Это мы переваливаем за половину нашего цикла. Это будет беседа о таких главных и основных моментах, как Господь относится к падшему человеку, как Он его спасает. Это беседа о милости Божьей, о жертве Бога, Богу, о богопознании, о откровении Божьем. Будем вот прежде всего об этих понятиях, мы будем их разбирать, раскрывать.
Дорогие радиослушатели, мы сегодня встречались, как это традиционно по субботам и бывает, с руководителем миссионерского и молодежного отдела в нашей епархии отцом Александром Сандаревым. Батюшка, благодарю вас, благословите нас, наших радиослушателей, и мы продолжим наши беседы в следующую субботу.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
До новых встреч.